российское государство – это, по сути дела, обычно азиатская тирания, кентавр. Это несчастная страна. Мы расхлебываем 20 век. Николай I – это и была точка невозврата, когда Аннушка разлила масло. В Кремле, может быть, находится голова, но рука, которая управляет этой страной, находится на Лубянке. России нет без империи. Это и есть империя. У Путина есть одна задача – вечно находиться у власти. Все.
Добрый день, добрый вечер. Программа «Вдох-выдох» на своем месте. Меня зовут Виталий Дымарский. И сегодняшний мой гость – профессор Венецианского университета Евгений Добренко. Добрый день, добрый вечер. Здесь все зависит от того, кто когда нас будет смотреть. Евгений, рад вас видеть в нашем эфире. О нашей аудитории я скажу, вот видите, очень много книг за спиной нашего гостя сегодняшнего. Но мы начнем только с одной. Но он ее автор. Я бы хотел начать с книжки «Поздний сталинизм», который вы недавно, да, относительно недавно выпустили, и которая вызвала такой в определенных кругах, как говорят, да, определенный интерес. Но, конечно, мы от Путина никуда не денемся. Вот я бы хотел, мы видим, слышим на протяжении уже его, на протяжении уже практически четверти века. И вот за все это время он прошел какую-то такую свою эволюцию сравнений. То его называли Петром Первым 2.0, то его называли Александром Третьим. Сам он, кстати говоря, сравнивая Екатерину и Петра, сказал про Екатерину: дел больше, а кровища меньше. Это как бы показывая свое расположение к менее кровавым методам правления. Ну и, конечно, уже последние там где-то, я думаю, лет 10, самое распространенное – это Сталин. Вот это такой вот Сталин 2.0, реконструкция, возрождение Сталина в Путине. Ваша книга называется «Поздний сталинизм». Какому, значит, существует, видимо, и ранний путинизм, и средний путинизм. Какому этапу сталинизма вы бы приписали сегодняшнего Путина и сегодняшний путинизм?
Ну, во-первых, моя книга все-таки о сталинизме, а не о путинизме. Хотя я понимаю, все очень похоже. Вот, но речь не идет все-таки о сталинской эпохе, а в эпохе позднего сталинизма, о, собственно, послевоенном сталинизме. И как бы речь идет о том, что путинская эпоха, она не просто похожа на сталинскую эпоху, это как бы, да, общее место такое, потому что, в принципе, любая эпоха реакции на Руси и любая эпоха такого консервативного реванша, которая случалась в России вообще не один раз, вот, она как бы возрождает образ автократа, жестокого такого царя, вот, который в представлении самого Сталина ассоциировался там с Иваном Грозным, например, да, и он заказывал фильм Эйзенштейну, который как раз должен был представить его в этом образе, да. У Путина, конечно, его историческая роль, она как бы предопределяется самой функцией, в которой этот лидер оказался у руля в России. Да? Это в принципе, как бы очень типичная для русской истории такая констелляция, такое сочетание, да, звезд. Вот, когда на смену относительной либерализации приходит эпоха долголетних заморозков. Вот. И это было многократно и в XIX веке, да, вот вы упомянули Александра Третьего, он был куда более как бы похожий персонаж, это Николай Первый. Николай Первый, это вот и есть как бы типичный такой реакционный автократ, который приходит на смену какой-то вот либерализации, да, режима, которая происходила после, значит, Отечественной войны 12-го года, да, после декабристов, после такого вольнодумства в эпоху Александра Первого. Вот приходит Николай Первый, и начинается 30-летняя такая удушающая эпоха. Вот это Николаевская Россия. Да. Потом начинается опять либерализация, приходит Александр II, начинаются великие реформы, и после покушения на Александра II приходит Александр III. Вот опять эпоха реакции, контрреформы, и эта эпоха продолжается его совершенно бездарным, как государственный деятель, сыном Николаем II, и заканчивается катастрофой. Потом наступает развал страны, который завершается, ну, в эпоху, значит, революции 17-го года, гражданская война. Такое смутное время, гражданская война, да, наступает опять эпоха реакции, с модернизацией, но реакции. Вот сталинская эпоха. Все, что было после сталинизма, это, по сути дела, Сталин создал советскую нацию, Сталин создал советское государство. Все, что было после Сталина, после 1953 года, это была после сталинская эпоха. То есть и при Хрущеве, и при Брежневе, и потом при Горбачеве, и потом при Ельцине, и теперь при Путине происходит, по сути дела, одно и то же. И все эти люди имеют дело с одним и тем же субъектом. И этим субъектом является советский народ. Путин интересен тем, что он представляет собой последнее советское поколение. Это человек, который, по сути дела, является представителем вот этого уходящего поколения. А советское поколение, вот последнее, которое представляет уже следующее поколение, было перестроечным. Понимаете? Вот. Вот это последнее советское поколение, которое представляет Путин и как бы его окружение, это все люди одного поколения, одного мировоззрения и так далее. Да? Вот эти люди, они в принципе в разной степени, будучи советскими людьми, они в разной степени являются сталинистами. Вот, потому что Сталин создал советскую нацию. Вот финалом этого создания советской нации была как раз эпоха позднего сталинизма. Поэтому эти люди, они его и воспроизводят сталинизм. Хрущев его как-то подкрашивал, Брежнев его перекрашивал, Горбачев пытался его как-то перестроить и реформировать. Ельцин пытался что-то сломать, но понял, что как бы сохранить единство этого государства без этой системы невозможно. Вот. Сейчас у власти находится Путин, человек, который как бы плоть от плоти этой системы. Это человек, который вышел из так называемого вот deep state, Потому что фактически Россия и при большевиках, и после, это страна, которая управляется, по сути дела, конечно, из Кремля, но в Кремле, может быть, находится голова, но рука, которая управляет этой страной, находится на Лубянке. Понятно, что это и Сталин, вот всегда говорят, в чем отличие, в чем уникальность Сталина. Уникальность Сталина состоит в том, что он не просто был автократом, он был одновременно автократом и главой тайной полиции. Понимаете, Сталин фактически создал и управлял НКВД, МГБ и вот этими организациями, которые потом трансформировались в КГБ, ФСБ и так далее. То есть, в принципе, эта организация, вот Лубянка, да, это, по сути дела, главный инструмент сталинизма. И все люди, которые оттуда вышли, это все в какой-то мере какие-то Сталины. У них мозги так устроены, у них мир так, понимаете, уже зрение так устроено, что они видят мир таким образом. Вот. Поэтому как бы сталинизм это не какой-то исторический, какая-то сторонница истории России. Это выражение вот фундаментальных основ этого государства. Поэтому оно воспроизводится. Вот. То, что мы видим, конечно, сейчас.
Пару вопросов. Во-первых, по поводу Николая Первого. Вы говорили и писали, я читал ваши труды, вы писали, что это Николай Первый – это та точка, да, на которой выросли все беды России, да, последующие. Но я бы не то чтобы с вами поспорил, а куда девать очень распространенные среди историков, и не только среди историков, версию того, что мы фактически живем под Ордой, да? Что все это началось гораздо раньше, когда Россия, известное дело, Русь жила под Золотой Ордой. Орды нет давно. Мне очень понравилась, да, вот такая фраза, что фактически наш народ сам стал сам себе Ордой. Да? То есть Орды-то нет, но принципы государства, его организации, его роли, его взаимоотношения с обществом остались те же самые. Так откуда ноги растут, что называется? От Орды или от Николая?
Тут две разные вещи. Сейчас я поясню, что имеется в виду. Когда я говорю о Николае Первом, я говорю вот о чем. Понимаете, история вообще как процесс, и любой историк это с этого начнет и этим закончит. Это процесс, в принципе, не подчиняющийся никаким закономерностям. То есть есть некоторые тенденции, но никаких... А?
Маркс вас не слышит.
Маркс не слышит, да. Да, вот закономерность Марта. То есть нет, есть некоторые тенденции, которые можно, по которым можно как бы определить какой-то вот магистраль движения и понять, насколько это процесс необратимый и насколько этот процесс как бы подвержен каким-то модификациям. Но история, в принципе, она, понимаете, она не знает не только сослагательного наклонения, но и как бы не знает никаких, не знает повелительного наклонения, скажем так. Понимаете, вы не можете сказать в истории, что вот должно быть так. Потому что может произойти абсолютно что угодно. И мы знаем массу, история движется все время какими-то развилками. То есть вот она подходит к какой-то развилке, и дальше начинается движение вот так. Идет туда, дальше опять вот так. Вот так, вот так, вот так. Так вот, когда мы говорим об исторических развилках, а это всегда можно говорить как бы только ретроспективно, только о прошлом, о будущем невозможно. Потому что в будущем все непредсказуемо, в будущем все непонятно, куда пойдет и как пойдет. Можно догадываться, можно строить модели, но сказать, как и куда пойдет, невозможно. Так вот, когда речь идет об этих развилках, в русской истории, как мне представляется, последней развилкой, вот когда, после которой, в принципе, ну вот, знаете, я бы использовал такой образ, то есть, когда Аннушка разлила масло, то есть, вы еще ничего не понимаете, еще пройдут десятилетия, но масло уже разлито. Так вот, задним числом становится понятна одна простая вещь. Реформа, которая должна была произойти, по всей видимости, и произошла, кстати, в Западной Европе, в результате, конечно, наполеоновских войн и тех реформ, которые принес Наполеон, и которая подломила и, в конце концов, сломила феодальную систему, да, европейскую. Вот если бы эти реформы, которые произошли в России на полвека позже, то есть, не, условно говоря, не в 10-е, 20-е, а из-за того, что Николай I подморозил страну на 30 лет, да, с 25 по 55, и только его сын в 61 году наконец-то отменил крепостное право. Вот эти 2-3 поколения свободных, каких-то свободных, может быть, не полностью свободных фермеров, то есть, условно говоря, вот эти два поколения среднего класса, которые могли сформироваться и не сформировались, потому что у них не было исторического шанса уже. Время истекло, понимаете? И оно истекло именно при Николае I. Если бы этот средний класс формировался, катастрофа 17-го года не случилась бы. Понимаете, вот почему я говорю, что Николай I это и была точка невозврата. После него еще много чего было и много чего случилось. Но вот эта катастрофа, которая произойдет в 17 году и потом как бы все последствия из 20 век и до сегодняшнего дня мы все это расхлебываем, да? включая вот эту войну сегодняшнюю, включая вот все, что происходит, да? Мы расхлебываем 20 век. Вот этот 20 век, он бы не случился. Проведи те необходимые, абсолютно необходимые реформы, в которых нуждалась эта страна, да, на два поколения раньше, и мы жили бы в другом мире. Вот о чем я говорю в связи с Николаем I. Что касается Орды, это совершенно другой сюжет. Да. А Московия была, конечно, создана Ордой. И то, что сегодня называется Россией, и то, что впоследствии было создано, было переименовано, вернее, в Россию, и названо Российской империей Петром I, и просуществовало в виде империи, и потом развалилось, как развалились все остальные империи, но благодаря большевикам сумела, как бы, сплотила навеки Великая Русь, да, как пелось в гимне. Вот, благодаря этому всему эта империя достояла до сегодняшнего дня. И потом все равно развалилась, просто потому что империи разваливались. Так вот, конечно, проблема и уникальность России как раз и состоит в том, что это страна с уникальной политической культурой. Знаете, у меня есть коллега, с которым я много лет дружу, он очень хороший историк России, автор многих замечательных книг, Джеффри Брукс, американский историк России, очень известный и очень милый и симпатичный человек, с которым мне пришлось как-то разговаривать много лет назад, и я спросил его: «Джефф, А почему вас интересует Россия? Почему вы вообще выбрали Россию в качестве предмета занятий? В том поколении было много людей по разным причинам, выбравшим Россию. И те, кто как бы придерживались правых взглядов, советологических, и наоборот, люди левых взглядов, которым была как бы симпатична и интересна, значит, вот, революция, марксизм и так далее. Вот. И Джеб мне сказал, как-то ответил совершенно таким необычным, непривычным, неожиданным таким образом. Он мне сказал, знаете, я очень люблю Россию, не потому что я там какой-то русофил, мне ее ужасно жалко. Это несчастная страна, понимаете, говорит он, это европейская страна, то есть, ну, с европейским там населением, с европейской культурой, христианская страна такая себе, да? Это европейская страна, в которую было засунуто, вот как знаете, вот привито, вот как прививают, да, там к одному растению прививают другое, да? Привита азиатская политическая система. То есть российское государство – это, по сути дела, обычная азиатская тирания, которую вы увидите там, я не знаю, там, Ассирии и Вавилона до Китая. Понимаете, это азиатская политическая культура, совершенно другая. И вот она была как бы искусственно вот просто вложена. И из нее было создано государство. И вот это вот уникальное государство, такой кентавр, кентавр, понимаете, как бы европейская христианская страна с какой-то совершенно просто действительно деспотией в качестве как бы государственного, вот государства, которое оформляло это, эту страну и создавала, и лепила, и фактически создавала эту империю, она родилась как империя. И в этом, конечно, тоже уникальность
Спасибо.
России, потому что, знаете, я вот всегда начинал курс преподавать студентам английским, очень любил давать им, начинать его с такой очень известной цитаты Джеффри Хоскинга, это очень известный такой британский историк, у него одна из его книг начинается с такой вот мысли: Britain had an empire, Russia was an empire. То есть Британия имела империю, Россия была империей. Это совершенно разные вещи. Понимаете, Франция имела империю, Испания имела империю, Португалия, Голландия, Бельгия. Все имели империю. Но они существовали без империи. Италия имела империю, скажем, Ливию. Но итальянская история была и без Ливии. То есть там Алжир для Франции, я не знаю, там Бразилия для Португалии, Британская империя и так далее. Они существовали сами по себе. И они имели империю, да. Но Россия не существовала без империи. Ее просто не было. Ничего нет. Поэтому, понимаете, в этом и состоит основная проблема. Говорят, а как же так? Вот все империи, смотрите, распались, а вот это вот стоит и гниет, и уже непонятно, как ей, потому что эпоха империи, в принципе, закончилась, а она не может никуда деться. Она не может никуда деться, ей некуда отступать. России нет без империи. Это и есть империя. Она родилась как государство, как империя. Поэтому она родилась как тирания. Потому что любая империя, она основана на, в общем, конечно, тираническом каком-то правлении, потому что иначе как ты будешь удерживать эти разные народы в повиновении, в каком-то единстве? Ну, будешь ты там петь какие-то, знаете, там песни про дружбу народов и братство, и трали-вали, но все знают цену этому, понимаете? Вот, и в этом, конечно, основная проблема.
Ну, я вспоминаю начало 2000-х, когда правые силы российские, Союз правых сил, поддержал Путина как преемника Ельцина. И я очень хорошо помню, что Анатолий Борисович Чубайс сказал, что мы будем строить либеральную империю. Кстати говоря, в продолжение этой темы, здесь буквально на днях, я увидел еще один такой оксюморон. Это что мы строим сейчас, оказывается, либеральную диктатуру.
Ну, это в принципе, империя в принципе демократическая не может быть, потому что это, конечно, оксюморон. Демократия, понимаете, она всегда связана с национализмом. То есть это основание, в принципе, любой демократии. Демократия связана с национализмом, потому что она связана, потому что национализм – это просто форма вот демократического идентичности, которую вот массы населения должны приобрести, они приобретают в форме национального государства и какой-то формы обязательно национализма. То есть национализм обязательно присутствует в любом ну, демократическом, я имею в виду, конечно, в современном понятии этого, в современном значении этого понятия, как известно, да, вот после французской революции в новое время, да, nation state, вот нация, государство, нация, политическая нация, она без нее, я не имею в виду национализм этнический, я имею в виду политический национализм, он, конечно, является одной из важнейших черт демократического процесса. Понятно, что любая империя, первый главный враг любой империи – это национализм, естественно, потому что империя – это как раз и есть то, что противостоит национализму. То есть в этом смысле, конечно, это полный оксюморон, потому что, конечно, никакой демократической или либеральной империи быть не может. Другое дело, если имеется, то опять-таки, надо разбираться в понятиях, которыми мы оперируем. Если речь идет о либеральных каких-то там ценностях, связанных с политическим либерализмом, это одно. Если речь идет об экономическом либерализме, это совершенно другое. Потому что с экономическим либерализмом диктатуры прекрасно существуют. Как вы знаете, одно из первых инкарнаций таких, да, неолиберализма в государственном масштабе был пиночетовский капитализм в Чили. Да, вот он создал такую, значит, максимально либеральную, экономически либеральную модель, при этом, значит, в условиях жестокой диктатуры, антилиберальной, разумеется. Вот. То есть правая диктатура вполне себе либеральная экономически, а политически ни в какой мере не является либеральной. Поэтому тут, конечно, вопрос о понятиях важен, но и важно также, конечно, понимать, что империя как раз чаще всего связана, удержание империи как раз чаще всего связано с антидемократическими и антилиберальными практиками политическими, а и наоборот, соответственно, либерализм всегда связан с антиколониальным, антиимперским, антиимпериалистическим каким-то таким трендом.
Вы знаете, одна интересная вещь, как мне кажется, я в разговорах, не могу сказать, что очень частых и очень глубоких, но я очень спрашивал, ну, теперь уже бывших диссидентов советских, но не из России, а из ну, так называемых национальных республик. Да? Вот в местных диссидентских движениях чего было больше? Национально-освободителя или антисоветского?
Вы имеете в виду диссидентство в национальных республиках?
В национальных республиках,
да. Ну, вы знаете...
Вам интересны их ответы. Они говорят, что в большинстве своем эти диссидентские движения в республиках, они были... Ну, в хорошем смысле этого слова, националистическими, больше, чем антисоветскими. То есть их режим был больше, чем подчинение Москве.
Тут как раз это вполне, в общем, понятно, что эти движения были прежде всего антимосковскими, скажем так. Но дело в том, что Советский Союз и вообще как бы Советский Союз как империя, он и ассоциировался с Москвой. Он собственно и был как бы воплощением. И Советский Союз был просто преемником Российской империи. Он просто воссоздал империю без там тех кусков, которые отпали, значит, в 1917 году. Ну, поначалу это была там Финляндия, там страны Балтии сегодняшние, Польша. Но Сталин не только как бы присоединял и восстановил, он создал такую, как бы, к империи, он еще создал, как бы, квази-империю, которая, как такая подушка, значит, Советского Союза, облегала его, да, от Северной Кореи и Китая, значит, на востоке до стран Советского Блока, от Польши, там, нейтральной Финляндии и Швеции, Польши и на юг, вплоть до Югославии, ну, еще в эпоху Тита, но, в принципе, практически, то есть Запад был, как бы была как бы такая двойная как бы подушка безопасности, да? Ну, проблема русской истории, вечная проблема, как недавно сформулирована была эта мысль в виде прям такого мема, что Россия – это государство, созданное для защиты Москвы. Конечно, это звучит сегодня как шутка, но на самом деле, если вы подумаете исторически, так и было. То есть Москва действительно вот в ту эпоху Орды, о которой вы вспомнили, да, то есть фактически это государство, которому, ну, где-то говорят, скажем, там 500-600 лет, вот где-то там, скажем, с какого-нибудь 16-17 века, вот так оно и создавалось, то есть вокруг Москвы оно все окукливалось, потом как бы эта империя, которая текла с востока на запад, да, вот татаро-монголь, она потекла в обратном направлении, с запада на восток, и заполнила вот это вот огромное пространство Евразии в то, что потом стало называться Российской империей. Но это всегда, в общем, оставался все тот же централизованный вокруг Москвы вот этот центр, из которого все это росло. Страна, которая и называлась Московией. И, и, и России стало называться намного-намного позже, да, как мы знаем. Вот. И это очень важный, конечно, фактор, потому что как бы вся история была связана с тем, что эта страна постоянно ощущала свою слабость. Она вначале ощущала свою слабость по отношению к Востоку, потому что сила пришла оттуда, которая уничтожила эту государственность, а потом с Запада, потому что она экономически всегда отставала от Запада. Постоянно происходило вот это знаменитое догоняющее развитие, да, которое определило фактически специфику русской истории, да, постоянно догонять Запад и фактически вся культура, которой мы сегодня гордимся, вся русская культура, да, вот там, я не знаю, от русской литературы, от Пушкина до там, я не знаю, художественного авангарда, до Чайковского, до, я не знаю, там, балета, до прекрасной петербургской архитектуры. Все является результатом взаимодействия с европейской культурой. Если бы этого не было, просто ничего бы не было. То есть была бы русская культура вот такой, какой она была там в каком-нибудь 17-м, в 17 веке. Своего там ничего не было.
Но вы видите, что там Путин просто, ну, Путин, власть, Кремль, там, называйте как угодно, потому что уже вас немножко поднадоело, любой вопрос, это обязательно Путин. Он столько в себе, на себя взял, да, что, ну, давайте говорить Кремль, власть российская. Да, она же, такое впечатление, что она взялась за неподъемное дело совершенно. Это вот этот, сменить вот этот культурный код с европейского, даже не на евразийский, а подождите, кому же это принадлежит-то, азиопское, азиопа, это кто говорил, кто-то из русских классиков.
Ну, это да, звучит нередко в публицистике, да, Евразия, Азиопа, да. Понимаете, мне кажется, что неподъемность здесь, она вот с чем связана. А на самом деле такие примеры бывали в истории, но очень редко. Ну как бывали? Вот я говорю, такие примеры бывали в истории. Так вот, история России вам и дает такой пример. Это европейская страна, да, какой она была в эпоху Киевской Руси, европейская, которая поменяла свой код на азиатский. То есть это с ней уже случилось, это уже было в русской истории. Ничего нового тут нет. Я хотел сказать как раз о другом. Мне кажется очень важным и очень интересным то, что и почему, как мне кажется, это совершенно обреченное дело. Потому что, понимаете, для такого прорыва, для такого исторического прыжка нужна огромная энергия. И этой энергии в России нет. Слава Богу. Ее нет. Нет, ну, во-первых, ее нет просто демографически нет. Страна, что бы мы ни говорили, как бы мы ни рисовали все эти фантазии, значит, как бы ни рисовали какие фантазии, значит, люди в Кремле или там в президентской администрации или где угодно, эта страна просто, она сейчас находится совершенно в другой стадии. Понимаете, то, что произошло, условно говоря, 100 лет назад, это была другая страна. Это была страна с огромной рождаемостью. Это была страна с огромным количеством молодежи, которая была, эта страна была полна энергии, это была вот эту энергию большевики сумели использовать для того огромного прорыва экономического, который эта страна проделала в эпоху раннего сталинизма, вот в эпоху первых пятилеток и так далее. То есть это был действительно огромный прорыв, да, вот эта культурная революция, это ну, с огромными варварскими совершенно жертвами и так далее. Но этот прорыв... Да, я и говорю, с огромными варварскими жертвами немыслимыми. Но мы говорим сейчас о том, что тут не, дело уже сейчас, это не вопрос жертв. Вы можете принести любые жертвы, этого не случится. Потому что просто для этого нет условий. Нет этой пассионарной массы. Вместо пассионарной массы мы видим какого-то полоумного Дугина, который несет какую-то околесицу, бред какой-то сумасшедшего, там, выжившего из ума какого-то, не знаю, там, Проханова и так далее. То есть это люди, которые совершенно, совершенно просто находятся в параллельной реальности, абсолютно в делириуме, да, и вот. То есть нет, совершенно нет вот этой реальной массы людей, которая в состоянии что-то сделать и какой-то произвести рывок и скачок. Мы видим, в общем, атомизированное население, как, в общем, всегда в России, да, атомизированное население, уставшее, стареющее, нет молодежи, нет детей, нет рождаемости. Нет, нет, ничего этого не случится, этого не произойдет ни при каких условиях. Как бы ни хотел этого Путин и все вместе в Кремле, этого просто не случится, потому что этого не, для этого нет никаких условий, просто нет ресурсов человеческих, нет, нет материала человеческого, как говорили большевики, да, человеческий материал, его нет. И вот это, поэтому это не произойдет.
Евгений, такой вопрос, возвращаясь к Путину как представителю последнего советского поколения. А не получается ли так, что у него, знаете, как ключи от квартиры, да, которые он должен запереть и на этом закончить, да, с этими поколениями, со всем вот, с той Россией, которая принадлежала его поколению и всем предыдущим поколениям? И что, должна возникнуть какая-то новая Россия, другая Россия? Но, во-первых, все боятся от того, что он этой дверью хлопнет. И сильно хлопнет. Да? Все боятся ядерного оружия, кто там еще чего-то боится, боятся репрессий, боятся, что Россия это равно, как мы знаем, нам всем объяснили уже, это равно Путин, может повторить эксперимент с Украиной, военный эксперимент, я имею в виду, и с другими странами, или тем более бывшими республиками, и так далее, и так далее. Вот это один вопрос, и второй, давайте вдогонку сразу. А я-то, вот я лично боюсь другого. Ну, как боюсь? Я смотрю, что происходит в мире. И когда говорят, что вот это все гниет, это все сейчас гниет и так далее, я вообще-то вижу, что Путин как-то увлекает за собой многих. Он занимается, помимо всего прочего, каким-то строительством вот этого нового своего миропорядка, и я боюсь, не удастся ли ему его построить, что в любом случае после этой войны мир будет совершенно другим. Лучше или хуже, это мы не знаем.
Ну, знаете, начну со второго вопроса. Мир будет совершенно другим, и это никак не связано с Путиным. И даже, честно говоря, не связано с этой войной. Потому что в мире происходит, ну, если речь идет о западном мире и более широком мире вокруг Запада, да, мир переживает сейчас, конечно, очень глубокую трансформацию. И Я не думаю, что Путин его строит. Нет, Путин ничего не строит. Путин вообще в принципе он не из тех, которые строят. Он, как я вам сказал, с моей точки зрения, он представитель последнего советского поколения. И давайте я уже договорю. Мне представляется, что это самое бездарное поколение, которое вообще было в советскую эпоху. Советская эпоха знала много разных поколений, да? Последнее поколение, вот это поколение, которое он собой вот воплощает, поколение, условно говоря, вот доперестроечное. Понимаете, когда я говорю о поколении, я имею в виду, это не обязательно какие-то конкретные годы. Это люди, которые сформировались определенными историческими событиями. Понимаете, были люди, его сверстники, это не обязательно вот поколение, не сверстники, а именно поколение. Он представляет собой поколение, сформировавшееся вот в эту глухую эпоху брежневского безвременья. Вот эту эпоху, которую потом стали называть эпохой застоя. Да? Вот что такое Путин. А вот уже следующее поколение, которое там и старше, и младше по возрасту, и такого же возраста, но которая как бы сформировалась, открыла себя в эпоху перестройки, это уже другое поколение. Вот путинское поколение – самое бездарное поколение. Знаете, поэтому это не то поколение, которое… Оно ничего не создало. Ничего. И Путин ничего не создал. Конечно. То есть это все, что Путин создает, это все… Путин оппортунист политический. Он… использует и довольно, в общем, умело манипулирует и использует возможности, ну, как любой оппортунист, да, он хороший оппортунист, вот, такой профессиональный оппортунист. Это, кстати, не самое плохое качество для политика, быть оппортунистом. А проблема в другом. Проблема в том, что мир меняется необратимо, вне зависимости от Путина. Понимаете? То, что происходит на Западе, вот этот правый поворот, это не Путин его создает. Это результат очень длительного процесса эволюции внутри западного как бы развития, того, как Запад развивался. А Запад развивался на протяжении многих десятилетий, особенно последних десятилетий, с очень сильным креном влево. Понимаете, вот этот левый крен, он сейчас начинает сдвигаться вправо. И мы видим, значит, как это все происходит на наших глазах. Потому что, конечно, этот левый крен привел, левый поворот, это такой, да, он как бы привел к тому, что возникло огромное количество дисбалансов и диспропорций в современных западных обществах. И мы это видим, и это экономические диспропорции, и это, которые связаны там с разрушением, например, индустриальной базы западных обществ, да, перемещением, значит, ресурсов в страны Азии, смещение как бы экономическое, да, в страны Азии. И это был, конечно, результат такой экономической глобализации. Мы видим последствия этого поворота, связанным с миграционными процессами, с массой проблем возникших, социальных и политических проблем, возникших в западных обществах в результате неконтролируемой и, главное, неусваиваемой, неадаптируемой миграции населения огромной массы людей, которые не могут интегрироваться в западное общество. Это вызывает огромную фрустрацию в странах Запада. И все это, и очень много других еще факторов, и все это ведет вот к этому правому повороту. Путин просто как бы вписывает... Путин может вписаться во что угодно. Знаете, когда вы говорите, что там Путин строит какой-то... Путин не строит. Путин строит одно, то, что строят все автократы. У Путина есть одна задача. Вечно находиться у власти. Все. Больше ничего его не интересует. Если ради этого надо быть правым, он будет правым. Если надо быть левым, он завтра станет левым. Ему абсолютно все равно. Он человек не имеет ни взгляда. Все, что он хочет, это все время быть у власти. И все. Это болезнь. Это когда уже люди к этому присасываются. И когда нет никаких институциональных... А в России, конечно, нет, это специфика этого государства и этой политической культуры, нет инструментов, нет институтов, которые могут ограничить и как-то контролировать эту жажду власти, то, конечно, ну, всякий проходимец придет к власти и будет держаться до последнего, несмотря ни на что. Несмотря ни на разрушение страны, ни на массовую миграцию. Ну, посмотрите, вон Мадуро в Венесуэле. Это тот же самый случай. Поэтому же страна развалится. Нет, вот он не будет. Просто потому что ничего другого, никакой повестки дня там нет. Кроме его вечного нахождения у власти. И больше ничего. В этом смысле вот... Смотрите. Мне как раз... Я занимаюсь сталинизмом. Мне это как бы очень понятная логика поведения.
Но смотрите, в Германии были и институты, и инструменты, и вообще вот этот поворот, правый поворот, о котором вы говорите, он ведь чреват чем? Такое ощущение, что даже западный мир, западные демократии, самые-самые развитые, они все равно не получили прививки от диктатуры, там, от тоталитаризма, от мракобесия. Почему вы исключаете появление нового Гитлера, нового Полпота, не знаю, и не к ночи быть помянутым Бакасы. Да? Знаете, как в старом еврейском анекдоте, наши таки лучше, а наш не хуже.
Да, да, да. Но вы знаете, как вам сказать, нет, во-первых, я не исключаю, во-вторых, что знаю, понимаете, здесь несколько разных таких моментов. С одной стороны, действительно, можно говорить о том, что диктатура может возникнуть, и мы видим разные формы таких антилиберальных режимов, которые, в общем, имеют место быть, например, скажем, в восточных странах Восточной Европы, недавно в Польше, сейчас в Венгрии, в Словакии. То есть такие лидеры, популистские лидеры, они вполне себе возможны. Возможны ли они в странах Европы? Сомневаюсь. А обратите внимание, кстати, вот вы говорите, вы называете вот таких правых, как бы правых популистов, но обратите внимание, это вообще не важно сегодня, правый он или нет, или левый. Посмотрите, значит, Фицо левый популист, а его друг Орбан правый популист. Ну и что? Какая разница от сегодня?
А Трамп? Это вот как раз... А Трамп?
Что?
А Трамп?
Ну как? Трамп? Что же, все как раз очень, очень... С Трампом, вот смотрите. Трамп, с одной стороны, правый популист. С другой стороны, чем он отличается от мейнстрима, республиканской партии? Тем, что он как раз выступает за вмешательство государства в экономику, то есть фактически он сегодня, да, ну, именно поэтому, именно этим он привлекает вот разорившийся пролетариата ржавого пояса, который потерял работы, именно из-за того, что была слишком либеральная модель экономическая. Он предлагает вернуться как раз к такому к такому, значит, вмешательству государства в экономику. То есть такой вполне себе, знаете, вроде правый популист, а вполне такой себе и левый популист. То есть для это ведь и есть в сегодняшнем мире особенность сегодняшнего политического такого движения, что в нем очень трудно ориентироваться на левых правых, потому что это деление, оно как бы ушло в прошлое. Вот. Оно ушло в прошлое, и сегодня мы как раз видим политиков, которые используют и левую риторику, и правую риторику для того, чтобы привлечь различные группы избирателей, основываясь, ну это и есть популистская политика, основываясь на том, какой процент электората пойдет за мной, а не за моим соперником политическим, потому что его привлекут какие-то идеи, которые вот я правый, да, политик, который опирается на как бы мой ядерный электорат, это вот эти огромные массы людей, потерявших работу, да, мне что им надо обещать? Мне им надо обещать, что государство придет им на помощь, а не вот как вот их там бросили на произвол судьбы, потому что этот дикий капитализм забрал их рабочие места и отдал их в Китай.
Спасибо большое. Я говорю Евгению Добренко, профессору Венецианского университета. Мы о многом поговорили, но не обо всем. Я хотел еще бы несколько вопросов задать, но у нас, к сожалению, нет времени. Поэтому отложим на будущее, на следующие наши беседы. И главное, что мы не добрались до культуры. Не добрались до культуры в разговоре с человеком, который преподает в Венеции, находится в Венеции. Не говорить о культуре – это преступление. А я все-таки хочу от кого-то из культурологов наших добиться ответа на вечный вопрос. Почему же все-таки красота не спасает мир? Но это в следующий раз. Программа «Вдох-выдох» прощается. Всего доброго. Спасибо.
До свидания.